подбежал ко мне обниматься.
Ну, о чем я буду с ними разговаривать? Типа, ему ли я, что они будут говорить?
Чем меньше ожиданий, тем больше радости от происходящего.
Будьте терпеливы.
Это нормально.
Здравствуйте, друзья! Это подкаст, у которого синдром любви. И сегодня мы будем учиться общаться с людьми с особенностями развития. Наш подкаст создан фондами «Синдром любви» и «Downside Up» при поддержке фонда «Абсолют помощь». Мы говорим о благотворительности, добрых делах, людях и, конечно, о синдроме Дауна, потому что наши фонды помогают людям с синдромом Дауна. Меня зовут Анна Португалова, я директор фонда «Downside Up» и член совета фонда «Синдрома любви». В прошлом выпуске мы говорили с вами о том, что такое синдром Дауна, и вместе с семьей врачей, со Светланой и Иваном Криворотенко, и их очаровательной дочкой Евой, у Евы синдром Дауна, мы ответили на самые важные вопросы, которые касаются именно этой генетической аномалии. Об этом выпуске мы вместе с Юлей Панкратовой, педагогом фонда Downside Up. Юля, привет!
Всем привет!
Расскажем вам о том, как общаться с людьми с особенностями развития и в том числе с синдромом Дауна. А помогут нам в этом Ева Криворотенко и мой сын Степан.
Я Степа, как тебя зовут?
Меня зовут Ева.
Очень приятно.
Это хорошо.
Это прекрасно.
Красивое имя.
И Ева тоже очень красивое имя.
И красивое имя.
Юля, давай с тобой рассмотрим такую ситуацию. Вот детская площадка. Ребенок хочет подойти к ребенку с синдромом Дауна и познакомиться, вместе поиграть. Вот как это сделать?
В большинстве случаев дети копируют поведение своих родителей. И очень важно подавать им положительный пример своим собственным поведением в общении с окружающими нас людьми. Здесь нет каких-то особенных правил, просто нужно объяснить ребенку, что ты можешь подойти, спросить, как зовут этого мальчика или девочку, предложить ему вместе поиграть. Если вдруг ребенок стал интересоваться какими-то особенностями внешнего вида или особенностями поведения этого ребенка, нужно спокойно объяснить ему, не скрывая каких-то подробностей. Можно рассказать ему о таком синдроме, который может встречаться у окружающих нас людей. И также можно рассказать о каких-то моментах, как себя вести с таким ребенком. В первую очередь нужно делать акцент на общности нас и людей с синдромом Дауна. Можно говорить о том, что мы вместе любим играть, общаться, заводить знакомства, может быть, ходить в театры, на детские площадки и так далее. И также нужно, конечно же, сказать о том, что все мы любим дружить, и никаких преград абсолютно для этого нет. Можно поговорить с ребенком об уважении, что, как и в общении с любым другим человеком, нужно уважать собеседника, дослушивать его до конца, задавать ему вопросы и не перебивать его. Я считаю, что в первую очередь ребят, которые встречаются на своем пути с людьми с синдромом Дауна, с их сверстниками, волнует не внешние какие-то проявления синдрома или какие-то особенности развития. Скорее всего, их волнует проявление поведения, какие-то особенности в поведении ребят с синдромом Дауна, которые могут напугать. Например, многие ребята любят резко подбежать и начать обнимать. Или любят громко начать кричать что-то, вот если им захотелось выразить свои эмоции. Некоторые ребята не владеют речью, и поэтому такие резкие движения и громкие звуки могут быть выражением их эмоций. И нужно объяснить своему ребенку, что он себя так ведет. Ты выражаешь свои эмоции по-другому. Ты можешь сказать о том, что тебя что-то обрадовало, а этот ребенок не говорит, и поэтому, когда он радуется, он начинает размахивать руками и громко кричать. В этом нет ничего страшного, этого не нужно бояться. Просто нужно принять это таким, какое оно есть, и радоваться вместе с ним.
Ева, расскажи, пожалуйста, ты учишься в школе, да?
Да, я учусь в школе. Второй класс, второй.
Ох ты. Здорово. А тебе нравится учиться в школе?
Очень нравится.
Очень нравится. А у тебя есть любимый предмет?
Соня.
Это твои друзья любимые? Это твои друзья любимые?
Да.
Твоя самая любимая подружка, как зовут ее?
Арина.
Арина. А что вы с ней любите делать?
Играть с ними.
Играете с ней?
Да.
А в школе? Она с тобой в школе учится?
Так. Да? Мне учить читать и писать.
Читать и писать тебе в школе?
Да.
Тебе нравится? Вот что тебе больше всего нравится
писать.
В школе? Писать нравится?
Да.
Ты красиво пишешь?
Да, да, ценила.
Красиво, здорово. А читать ты любишь?
Да, да? Читать.
А какая твоя любимая книжка?
Самосказная «Баран и волк».
«Баран и волк»?
Да.
Здорово. А ты много читаешь книжек?
Да, не столько. Книжек читала.
Молодец какая. У нас, кстати, на сайте Downside Up есть специальная статья, и там есть таких очень понятных 8 карточек рекомендаций, как именно общаться с людьми с ментальными особенностями. И мы в комментариях подкаста дадим ссылочку на эти карточки. Здорово. Слушай, а скажи, пожалуйста, а вот если ребенок спрашивает родителей, а что с этим ребенком, почему он такой, как лучше ответить, чтобы вот остался у ребенка дружественный настрой, чтобы он как-то не опасался, захотел общаться?
Необходимо быть открытыми в общении со своими детьми. И, наверное, только такие доверительные отношения внутри семьи могут помочь родителям сформировать правильное понимание своего ребенка о каких-то заболеваниях, о каких-то особенностях. Ведь не только синдром Дауна встречается нам в нашей повседневной жизни. Это могут быть любые другие проявления, генетические аномалии, заболевания или просто особенности поведения. Я считаю, что дети должны знать об этом, знать подробности и все тонкости таких проявлений. Они должны понимать, почему это происходит, и можно доносить это до них в каком-то простом формате, понятном для детей. Еще я думаю, что важно при разговоре со своим ребенком о каких-то особенностях других людей в первую очередь акцентировать его внимание на том, что мы все чем-то похожи, о том, что у нас есть много общего, и нужно ориентироваться именно на это, а не зацикливаться на том, что другой человек какой-то особенный.
Точно, мы все в чем-то очень даже похожи. Вот у людей с синдромом Дауна может быть непонятная речь, а некоторые вообще не используют речь для коммуникации. И бывает, что для ответа ребятам с синдромом Дауна может понадобиться больше времени. Какие моменты, Юль, надо вот учитывать, когда общаешься с ребятами?
По своему опыту общения с ребятами с синдромом Дауна я могу сказать, что самое главное — это терпение. Наверное, даже не самое подходящее слово «терпение». Самое главное — это умение слушать и дослушивать их до конца. И наша способность проявить такую выдержку и дослушать до конца растянутое какое-то предложение, которое пытается сказать человек с синдромом Дауна, и ввиду каких-то своих особенностей ему это сделать сложно. Самое главное в общении с человеком с синдромом Дауна, как и в общении с любым другим человеком, это умение слушать его и слышать. Каждый из нас выражает свои мысли по-разному. Кому-то проще сформулировать свою мысль, кому-то сложнее. И также кому-то сложнее сказать ее, используя устную речь. Нужно просто постараться дослушать до конца то, что говорит человек, постараться разобрать его речь, если она недостаточно разборчива. И если что-то осталось непонятным, не постесняться задать уточняющий вопрос. Но такой вопрос, который будет понятен человеку. То есть он должен быть максимально лаконичным и простым.
Юль, ну давай попробуем с тобой какой-нибудь пример привести. Как я могу переспросить, например? Ты хотел сказать что? Или ты имел в виду что? Или вот можешь привести пример?
Иногда речь ребят неразборчива, и просто сложно на слух понять какое-то конкретное слово. Например, это может быть слово «табуретка», да? Это достаточно сложное слово для произнесения. И если мы не поняли, мы можем переспросить, ты сказал «табуретка», или мы можем попросить человека написать это слово, если он умеет писать. Или показать, если мы находимся в помещении, где есть этот предмет, он может запросто указать на него рукой.
Мне кажется, главное, да, не терять вот дружелюбного настроя, желания понять. И человек всегда это считывает, любой человек считывает, что обстановка доброжелательная, меня хотят понять, и сейчас мы найдем способ объясниться, да?
Да, это так. Действительно, мой личный опыт показывает, что все в итоге в разговоре остаются понятыми. Главное, чтобы было время разобраться в фразах друг друга и желание общаться.
В Downside Up есть занятия, когда ребята учатся самостоятельно ходить в магазин за покупками. И вот представим себе, я в магазине, и я вижу человека с синдромом Дауна, который растерялся и не может определиться, например, с покупкой. Как мне поступить? Вот что мне делать? Мне нужно помочь ему или, наоборот, не помогать, уважая его самостоятельность? Что ты посоветуешь?
На самом деле наши походы со взрослыми ребятами в магазин — это очень увлекательное мероприятие. Мы сталкивались с абсолютно разными случаями, попадая в магазин. Всегда мы ходили в один и тот же магазин. Это перекресток, ближайший к нашему фонду, в котором ребята хорошо уже ориентировались спустя несколько походов туда, знали, где какие отделы расположены, но все равно какие-то сложности встречались на нашем пути. Если мы встретим человека, который растерялся в магазине, неважно, есть у него синдром Дауна или нет, мы можем предложить ему помощь, но только эта помощь должна быть не навязана, а должна быть очень тактично предложена. Можно подойти и спросить: «Вам сейчас нужна помощь?» Еще очень важно, я вот сейчас сказала вам, делать акцент именно на этом. Многие люди обращаются на «ты» к взрослым людям с синдромом Дауна. Это неуважительно, и нужно все-таки обращаться с ними как с взрослыми людьми. Если мы увидели, что человек испытывает какие-то сложности, например, не в выборе продукта, а в складывании продуктов в пакет, не нужно подбегать к нему, хватать эти продукты и класть их в пакет вместо него или его руками. Да? Нужно тоже очень тактично предложить свою помощь, спросить, нуждается ли он в ней сейчас. Возможно, ему просто требуется время, и он справится с этой задачей сам прекрасно, без чьей-либо помощи. Поэтому, наверное, моя самая главная идея — всегда спрашивать, чего человек хочет, и помогать ему только в том случае, когда он согласился эту помощь принять.
Можешь, Юль, привести примеры? А что вообще, казалось бы, вот я скажу, а что такого? Что затруднительного вообще? Ну, пошел и купил все в магазине. Какие моменты ставят в тупик, могут ставить в тупик ребят? И в каких моментах мы можем им помогать?
Ориентировка в самом магазине — это поиск нужного отдела. Например, человек подготовил список продуктов, с которым он идет в магазин, и в его списке есть мука. Он приходит и не может найти отдел, в котором эта мука располагается. Он начнет смотреть по сторонам, и если он не читает, то ему будет сложно понять, где какой отдел расположен. В таком случае можно подойти к нему и спросить: «Что бы вы хотели найти? Вам чем-то помочь? Вы ищете какой-то конкретный продукт?» Я думаю, что без сложностей человек скажет, что «да, мне нужна мука, где мука?» И можно просто ему показать или проводить его, если ему это нужно. Также бывают такие трудности, когда наши ребята путают похожие продукты. Конечно, мы много работы над этим проводим, чтобы схожие продукты различались. Например, соль и сахар или сыр и масло часто могут показаться совершенно похожими. И если человек не читает и не может определить, что написано на этикетке, то внешний вид товара может его привести в тупик. Он может не понять, что из этого соль, а что из этого сахар, ведь соль тоже бывает более крупная. В таком случае тоже нужно спросить, что вы ищете, чем вам помочь. Я думаю, что такие вопросы помогут ребятам ориентироваться в магазине, чувствовать себя увереннее, в то же время не утрачивая своей самостоятельности. Ведь поход в магазин самостоятельный — это очень важно для них.
Во время походов в магазин, как вообще реагируют покупатели, может, я не знаю, обслуживающий персонал? Какие-то бывают у вас? Может быть, я слышала, есть интересные истории на эту тему.
Да, историй на самом деле очень много, не все сразу вспоминаются, но вот пришла на ум одна из них. Например, мы ходили в магазин, и наши молодые люди покупали продукты для приготовления фруктового салата. И у каждого из них было задание купить у кого-то яблоки, у кого-то бананы и так далее. И вот девушка с пакетом яблок подошла к весам, чтобы их взвесить и приклеить этикетку, и очень долго не могла найти на табло весов кнопку с изображением именно этих яблок, которые она выбрала. Конечно, для нее было сложно определить среди 5 разных видов яблок, какие именно у нее в пакете. И она несколько растерялась. Сзади нее уже скопилась очередь, и люди хотели поскорее взвесить свои товары. Конечно, многих покупателей это начало напрягать, может быть, даже злить, что человек так долго не может выбрать нужную кнопку, казалось бы, что там сложного. И некоторые люди стали даже вслух какие-то возмущения свои выражать.
Я представляю, насколько тяжело было девочки в этой ситуации. Да, и так сложно, а здесь вокруг такое нагнетается ситуация. То есть надо быть терпеливым, да? То есть, как и во многих других ситуациях жизненных, здесь мы призываем, будьте терпеливы, поймите, что нужно время, да?
Конечно, во-первых, нужно быть терпеливым, а во-вторых, можно было просто поинтересоваться. Чем вам помочь? Вы ищете какие-то определенные яблоки? Давайте мы вам поможем. Я думаю, что это могло бы разрешить эту ситуацию. Ну и еще такая история с...
Кстати, прости, я потом слышала, вот я уже слышала эту историю, но слышала, что после этого женщина, которая больше всего возмущалась, она потом нервно взвешивала яблоки, и у нее в результате они все укатились из пакета, и она была изумлена, когда даже девочка... просто молча все яблоки собрала в пакет и с улыбкой на лице и отдала этот пакет. И я надеюсь, возможно, как-то поменялось отношение, и, может быть, вот эти тяжелые эмоции сменились на такие положительные, да?
Да, я на это очень надеюсь, на самом деле, потому что наши ребята все очень открыты к общению, к взаимодействию с любыми окружающими их людьми.
Нам иногда кажется, что если человек не разговаривает, то он не хочет общаться. Вот это далеко не так. Так же, как и все дети и взрослые, люди с синдромом Дауна, они хотят, естественно, быть частью нашего общества. Они хотят общаться, они хотят вести диалоги, они хотят сами ходить в магазин, выбирать продукты, может быть, даже что-то обсудить по дороге. И надо всегда про это помнить. Интересно с еще обслуживающим персоналом, да, потому что я так понимаю, что в этом магазине обслуживающий персонал постепенно привык к вашим приходам.
Да, сейчас уже большинство продавцов и кассиров привыкли к тому, что ребята регулярно туда приходят целой группой и стали спокойнее относиться к нашей компании. Но поначалу все было совсем не так. Поначалу они задавали вопросы не ребятам, а их сопровождающим педагогам. Например, нужен ли пакет? Такое решение ребята в силах принять самостоятельно, хотя... многим может показаться, что нужно спросить об этом педагогов. Также многие продавцы, они просто уходили из-за своих касс, когда видели, что к кассе приближается наша большая шумная компания.
Ужасно.
Да, это было...
Грустно это очень. Но грустно. Объяснимо. Грустно, но объяснимо. Они же почему уходили? Потому что они просто не знали... как обслужить, они не знали, чего ждать. И проще иногда, понятное дело, от ситуации закрыться. Но потом же ситуация поменялась.
Да, конечно, ситуация поменялась, и у нас были разные истории. Например, однажды молодой человек зашел в отдел, где были разные конфеты развесные, и в том числе были дрожжи, похожие на M&M's. И он просто решил, что прямо сейчас можно подкрепиться. Часть конфет положил в рот, часть в карман. И продавцы, когда это заметили, они не стали устраивать из этого какую-то разборку или скандал. Они просто спокойно сказали, что эти конфеты нужно взвесить и оплатить, прежде чем... их можно будет есть. И, конечно же, они стали более расположены к общению с ребятами, перестали бояться сделать что-то не так. Наверное, это их главный страх — повести себя как-то неправильно.
Да, вообще наши фонды стремятся к тому, чтобы везде была дружественная обстановка, среда для наших ребят и в любых общественных местах. Мы даже специально разработали декларацию этических принципов именно во взаимодействии с людьми с ментальными особенностями, и мы ее активно продвигаем. Если нас слушает кто-то, кто занимается именно сервисами, работает в общественных местах, мы всегда будем рады и рассказать, и какие-то провести даже, может быть, тренинги для сотрудников, как общаться с людьми с синдромом Дауна, если человек пришел в музей, в магазин, в ресторан, куда угодно. Вот, Юль, ты сказала очень важную вещь про то, что обращаются часто не к самому человеку с синдромом Дауна, а к его, может быть, близким. Да? Я сразу вспоминаю, ситуации такие бывают. Вот пойдет, например, взрослый молодой человек с синдромом Дауна вместе со своими родными в ресторан или в кафе. И официант, я часто просто слышу это от семьи, официант подойдет, он вообще... проигнорирует человека с синдромом Дауна, он будет обращаться к его родителям или сестре, или брату, будет спрашивать, а что будет вот, молодой человек? Как вообще ты советуешь в этих ситуациях поступать? И я так понимаю, что взрослому человеку, любому взрослому человеку было бы неприятно, если бы обращались не к нему, а к его близким в этой ситуации.
Да, конечно, я согласна, что в любой ситуации важно обращаться к самому человеку. Неважно, есть у него какие-то особенности или их нет, нужно узнать именно то, чего хочет он. Ведь никто, ни его мама, ни папа, ни друзья не будут знать, что он хочет съесть в кафе в данный день и в данный момент. Важно задавать простые вопросы, на которые человек сможет ответить, если не устной речью, то, может быть, какими-то жестами или, может быть, с помощью каких-то изображений. Может быть, он напишет, что он хочет, или покажет в меню. Часто бывает, что в меню есть изображения блюд, которые в кафе предлагаются, да? В таком случае вообще нет никаких сложностей для ребят, даже не говорящих, показать, что ему приглянулось. Я думаю, что тут самое главное — не переживать за то, что ваш вопрос будет задан как-то неправильно или как-то поставит в тупик человека с синдромом Дауна, а просто общаться с ним спокойно, неторопливо и просто общаться с ним, задавая максимально простые и лаконичные вопросы.
Да, к простоте мы все стремимся. Ты очень много общаешься с ребятами с синдромом Дауна. Скажи, вот может быть такое заблуждение, но о чем я буду с ними разговаривать? Какие у нас вообще могут быть общие темы? Или а поймут ли они, о чем я буду говорить? А пойму ли я, что они будут говорить? Скажи, вот у тебя же наверняка есть много примеров. О чем вы обычно разговариваете?
На самом деле, на моем опыте, наверное, не было сложностей в выборе темы, на которую можно поговорить с кем-то из ребят. И, как правило, эти темы предлагают именно ребята. То есть мне достаточно зайти к ним в кабинет, где они занимаются, да, или встретить их в холле, поинтересоваться, как их дела, и тут же предлагается несколько тем для дальнейшего обсуждения. Кто-то начинает рассказывать, чем он занимался вчера, какими видами спорта, как выгуливал собаку, какой новый салат придумал, и так далее. Кто-то начинает рассказывать, что посмотрел фильм, и тема разворачивается в сторону фильмов, актеров и каких-то новинок в кинотеатре. То есть не нужно придумывать какую-то конкретную тему, задавать ее изначально в общении с человеком с синдромом Дауна. Мне кажется, что нужно просто начать это общение, а дальше оно уже развернется явно в какую-то интересную тему.
Такая тема. Мы часто получаем от наших подписчиков в социальных сетях, просто знакомых, да, средств массовой информации, такие вопросы. А что вообще можно ожидать от общения с человеком с синдромом Дауна? Вот, например, попал человек, не знаю, зашел в метро и вместе едет в метро с человеком с синдромом Дауна. Люди спрашивают, а что мне делать? А как мне себя вести? Вот что ты можешь здесь тоже сказать?
На самом деле это касается не только этой темы, а вообще в целом моей жизненной позиции. Чем меньше ожиданий, тем больше радости от происходящего. Я считаю так. Не нужно ожидать какого-то подвоха, не нужно ожидать какого-то пугающего поведения. Нужно вести себя спокойно, и если потребуется этому человеку какая-то помощь, ее предложить. Не нужно пробовать общаться с ним как-то по-особенному, не так, как ты бы общался с другими людьми в своем окружении. Просто нужно учитывать некоторые условия, о которых мы говорили ранее, и тогда будет замечательно выстраиваться общение. Кстати, в тему общественного транспорта у меня лично был такой случай. Я ехала в автобусе, и напротив меня сидел молодой человек с синдромом Дауна. Он не посещает занятия в нашем фонде, я его встретила совершенно случайно, вместе с педагогом, наверное, он был, с каким-то сопровождающим. И когда было время выходить, была их остановка, он встал со своего места, поднял вверх руки и совершенно неожиданно, резко подбежал ко мне обниматься. Я сидела напротив него, то есть он просто на меня упал. И я спокойно на это отреагировала, сказала ему, что ты можешь дать мне 5, но мы не будем сейчас здесь обниматься. Мы, наверное, произвели интересное впечатление на окружающих нас людей. Люди, которые сидели возле меня, оказались с очень удивленными лицами. Они не поняли, что произошло, и, наверное, отчасти не поняли, почему я так спокойно на это отреагировала, почему я не убежала, не подскочила с криками. Педагог, в свою очередь, начала много-много раз передо мной извиняться за такое его поведение и отводить мальчика в сторону. Но мне кажется, что здесь не за что извиняться, это естественное проявление эмоций, он их проявляет вот так. Конечно, некоторым из нас может быть неприятно такое близкое общение в общественном транспорте, но мне кажется, просто нужно проще ко всему относиться и спокойнее реагировать на такие проявления.
Юля, вот ты часто приводишь примеры о том, как наши ребята обнимаются. Часто спрашивают, а можно ли ожидать агрессии от людей с синдромом Дауна?
Я думаю, что здесь стоит говорить о различных эмоциях, которые может испытывать человек. Неважно, есть у него синдром Дауна или нет, мы испытываем разный спектр эмоций, он достаточно широк. Нам может быть весело, нам может быть грустно, но также мы можем испытывать какие-то негативные эмоции, и выражать их мы все можем по-разному. Кто-то просто выговаривается, кто-то может совершать какие-то экспрессивные действия. Я думаю, что да, конечно же, люди с синдромом Дауна, они не исключение, они могут проявлять негативные эмоции, мы должны это принимать и понимать, что это нормально. Каждый из нас может их проявлять, и все мы проявляем их по-разному. Но при этом не стоит ожидать, что каждый встретившийся на вашем пути человек с синдромом Дауна срочно, прямо сейчас, начнет проявлять какие-то негативные эмоции. Это совершенно не так. Точно так же, как и не каждый человек будет с вами обниматься, встретив вас в вагоне метро.
Ну, я одно могу сказать. Вот я 20 лет работаю в Down Side Up. Очень много встречаюсь с людьми с синдромом Дауна. Я никогда не наблюдала, не видела. Ну, может разозлиться, но не в отношении человека. Не подойдет и не ударит ничем. Ну, то есть, во всяком случае, это мой опыт, да, но понятное дело, что все бывает, как ты совершенно справедливо заметила. Один из телеканалов делал сюжет о том, как взрослый молодой человек с синдромом Дауна самостоятельно передвигается по Москве. И они запечатлели такой кадр, когда парень подошел к девушке и попытался познакомиться и дотронуться до ее плеча. Вот как реагируют в таких случаях?
Действительно, у молодых людей с синдромом Дауна могут быть немножечко стерты представления о том, как можно взаимодействовать с окружающими людьми. Многие из них большинство времени проводят дома с родителями и привыкли к тому, что родители позволяют им обнимать себя, целовать, брать за руку и так далее. И попадая в какое-то общественное место, неважно, занятие это в фонде или это случай на автобусной остановке, человек может не понять, а как же общаться с другими людьми? Почему мне нельзя поцеловать вот эту девушку, которая сейчас стоит на остановке, если дома целовать маму можно всегда и целый день? Здесь мы говорим о том, что не каждому человеку приятно, когда его обнимают или когда его целуют, что нужно спросить, как человек хочет с тобой поздороваться. Например, на занятиях мы часто практикуем разные виды приветствия. Мы можем дать друг другу 5, можем просто помахать рукой. То есть каждый человек выбирает тот способ, который ему ближе. И на таком простом примере мы учим ребят тому, что взаимодействовать с разными людьми нужно по-разному. Не нужно пугаться, если кто-то подошел к вам на автобусной остановке или в метро и стал вас обнимать или хлопать по плечу. Просто можно сказать: «Мне это не нравится. Давай лучше мы пожмем друг другу руки», если пожатие рук для вас более приемлемо, чем вот такое действие, да, с касанием плеча.
Юль, давай попробуем вот подвести итог. Что важно помнить при общении с человеком с особенностями?
В первую очередь, конечно же, любого человека нужно уважать. Уважать все его чувства, состояния и все проявления этих чувств. Уважать эмоции, возникающие. И ни в коем случае не пытаться их как-то приглушить или остановить. Нужно обязательно уважать границы человека, понимая, взрослый это человек или ребенок, что он имеет право быть таким, какой он есть, и имеет право хотеть того, чего он хочет. И мы не должны вторгаться в его личное пространство. Наверное, вот об этом я хотела бы сказать. Что касается разговора, важно помнить, что предложения должны быть простыми и понятными. Не нужно использовать сложных или многозначных слов, если вы не уверены в том, что человек, с которым вы общаетесь, их поймет. речь должна быть четкой, членораздельной, чтобы ее восприятие было максимально упрощено для собеседника. Если вдруг мы общаемся с человеком, который не использует устной речи, нужно понимать, что нам пригодятся какие-то жесты. Это могут быть естественные жесты, могут быть какие-то жесты из жестового языка, да, которые, конечно же, сложнее нам знать и предугадать. Но естественные жесты мы можем все продемонстрировать. Например, подозвать рукой «подойди» или показать рукой «дай», да, вот что-то в таком духе. И, конечно же, мы можем использовать какие-то картинки, которые помогут нам понять, о чем говорит человек. Нужно не бояться проявлять свои эмоции мимикой, улыбаться или делать печальное лицо, если мы говорим о чем-то грустном, потому что ребята очень хорошо это считывают и реагируют на это проявлением собственной мимики.
Здорово. Спасибо большое, Юля. Ну и, конечно же, важно всегда помнить, что при общении, что Даун — это фамилия врача, который первый описал этот синдром. И, пожалуйста, мы призываем всех не использовать слово «даун» как обзывательство или обращение к человеку с синдромом Дауна. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Теперь вы знаете, как общаться с людьми с особенностями развития, в том числе с людьми с синдромом Дауна. Друзья, если у вас остались вопросы или вы хотите поддержать работу фондов Downside Up и Синдром Любви, в описании подкаста мы оставили ссылки на наши сайты и социальные сети. А тема следующего нашего выпуска — «Зачем бизнесу быть добрым и социально ответственным?» Всего вам хорошего!